батя будет 7 мая, было бы 80 лет. А я чувствую вот эту антологию, ну, семейную историю, которую я делал. Угу. Родичей, тех, кто живы остались. По материнской линии я там уже сделал, ну, как бы, две серии. Под шуткой. И никак. Знаешь, когда есть стимул стремиться, вот дата, да, 7 мая 80, и оно как-то дисциплинирует. То есть я привык как себе ставить какие-то вешки, чтобы, ну, чтобы конкретизировать, не расслабляться, знаешь, а то бывает или что-нибудь наметят, а толком ничего не это все.
Кстати, ну если совместить одно с другим-то, по большому счету, сколько у тебя, есть у тебя песня посвящена, ну, отцу понятно, но если обобщить, да, просто о чем ты поешь в песне, да, сколько из них, на твой взгляд, посвящено именно близким, родственникам, семье?
Слушай, ну это вообще, по-моему, такая, они очень часто, ну, в песнях упоминаются, мои родные, да, ну, как основа, вот семья, да, это как бы основа, мой фундамент, я всегда интересовался, нагордился и, в общем, пытался соответствовать своим родителям и вообще всей семье нашей большой, и поэтому оно подспудно, вероятно, но это нужно взять, кстати, у меня телефон. Там есть, кстати, список песен. Он дался на этот самый, на случай, когда, знаешь, программу составлять, а песен обычно не помнишь. И получается, что хотя бы список названия песен там по годам.
То есть ты, когда готовишь этот сет-лист, так сказать, список, да, песен, ты заглядываешь в
эти... Я вот так на память, чтобы... Mm-hmm. Через программу это же всегда как бы... Ну как это? Не сценарий, а драматургия. В ней должна быть заключена какая-то повествование. То есть не то, что там набор песен, да? Угу. Определенно, вот как ты книгу пишешь, преамбула, там, ну это, эпиграф, да, потом начало, завязка, завязка, там развитие, кульминация, развязка, финал, эпилог. Ну, то есть, это я, по примеру, как книги, как вот многие песни Высоцкого, они писались сюжетно, то есть, как истории такие. Он любил этот жанр, как бы, повествовательный, как бы, рассказ, знаешь, с другом, например. Поэтому, не, ну так вот, если на скидку, допустим,
сейчас я могу какие-то вспомнить, да?
Вот, и так, чтобы долго не вспоминать, это тяжеловато так, годы и песни. Ага.
А если ты вообще, вот, глядя на все, что ты, о чем ты говоришь, о чем ты поешь, да, вот ты вообще, есть ли репертуар тем, да, основные, которые ты выделяешь, вот это про семью, это про, там, чистоту человека, к примеру, там, это...
Я вообще не понимаю, то есть я смотрю, я понимаю, что фактически все песни, во всех песнях упоминаются... мои близкие. То есть, ну, допустим, если мы от конца больше рок-н-ролла, ну, там, по-моему, ничего такого.
Нет.
Да, «Становись», вот, это про детство, это я последнее лето брата посвящен, мне нужна твоя помощь. Хочется жить там, о жене.
Но есть какие-то конкретные песни? Вот
«Чернец», «Металл», «Тревожная», «Святые 90-е», «Страна», «15 на живых», «Мои девочки 10 лет», «Дороги», «Песня взрослого человека». Вот, «Никогда не вернусь», «Тетя», «Счастливая девочка». Ну, короче, получается, наверняка, вот так. «Молодой капитан», «Нехватка», «Парнишка спит», «Лопань река».
А у тебя все песни там получаются, да?
Ну, вот можешь посмотреть. Каждая, фактически каждая вторая. Ну, то есть у меня, допустим, ну, это со школьной скамьи еще, а со школьной там тоже. Список я тебе могу прислать его.
Хорошо. Но вот по большому счету, если про семью, то там есть песни, которые посвящены родителям, да, и есть песни, которые посвящены жене, а есть песни, которые, ну, дочке, по-моему, одна такая осталась, да, отцу.
Ну, не одна.
Брату. Не одна.
Не одна точно, там «Нехватка», по крайней мере, есть. Угу. Есть еще песня «Прости», но она такая, о ней сложно говорить. Соньке, ну, дочки. Да, я сейчас...
Ты заметил, что ты особо не следишь.
Я сам удивился, что каждая вторая песня фактически. Получается, за последние 20 лет, в юности, может быть, там больше знаешь про это. Ну, как обычно в юности. Mm-hmm. Про школу, там, про компании, про девочек, ну, про любовь. То есть, как бы, а с годами я сам удивился. Фактически, каждая вторая песня, в которой упоминается. Ну, видишь, как. Видимо, во мне это пример моей семьи, что вот родители вот так жили, знаешь, дружно. Ну, то есть, они оставались с семьей, вот, как примером, да. И честные люди абсолютно. И меня так воспитали. Даже они не то, что воспитывали, хоть мама там воспитательница в детском саду, да, а просто как это пример собственной жизни. Вот знаешь, там семья до школы, то есть улица, там тебя воспитывают по-своему, но ну, улица улица. Это, в принципе, если у тебя нормальная семья, то улица, она тебя не испортит. То есть она просто, ну, ты как бы все равно будешь иметь понятие, там, честь, достоинство, то есть какой-то, ну, там, не предатель, ну, то есть вещи, которые христианские, не знаю, основополагающие человек. Вот, и получается, что семья-то, собственно, вот отношения отца и матери, и всех моих родственников, бабушек, дедушек, вот вся их история жизни обычных крестьян, она, собственно, была примером, вот как люди трудились, честно жили, то есть не было никаких, ты знаешь, не дворян, ну, дворяне, это понятно, каких-то чиновников высокопоставленных, ну, то есть вот ничего такого, знаешь, как бы обыкновенные люди, русские, украинцы, советские, знаешь, вот нормальные, порядочные люди, вот что самое главное. Поэтому, а оно получается, что когда потом свои дети появляются, воспитываешь их, ну, тоже не воспитываешь. Воспитываешь, конечно, но как бы с детства я к дочке относился вот там, еще маленькая, ну, то есть обязательно стучался, спрашивал, ну, то есть интересовался ее мнением. То есть я всегда как бы не нравоучительно, знаешь, как бы так.
Да, не сверху вниз, а...
А просто старался, вот я видел, мало того, что это долгожданный ребенок и у нас, и... Но у меня не было даже желания, я даже не знал, ну, зачем. То есть я видел перед собой человека родного, да, который вот такой же, ну, как я, крови плоть, с которым мне не то, что интересно, долгожданно, это новая вселенная, новый мир, в котором не хочется, знаешь, вот это в этом всем, ну, как бы раствориться и быть опорой, потому что, понимаешь, что вот это единственное, как, на кого он может опереться, это, ну, на нас. То есть это вот самые близкие люди. И поэтому какие-то, даже не то, что, как сказать, терять время. То есть я, даже как бы там тяжело не было, ну, в плане того, что по-разному, да, но там надо было погулять, то есть поиграть, детский садик, то есть почитать на ночь, папа почитать, то есть я все это с удовольствием, и даже, знаешь, я понимал, что это время-то быстро летит, и вот это скоро оно пролетит, и даже нечего, ну, не то, что мне, а вот ребенку не будет, понятно. Мы ее брали на гастроли. Вот 4 лет она в Питере, она ездила, потому что здесь бабушек не было. Все время с нами. Причем она в таких компаниях взрослых людей, там прокуренные гримерки, выпившие люди, мат-перемат. То есть она осталась, ну, как бы и дом, но дома у нас как бы. И люди, с которыми мы там ездили, играли, да, и общались, они все были, ну, интеллигентные люди, просто структура рок-н-ролла такова, что там есть вот все, как бы. Но, то есть, тем не менее, она не пристрастилась ни там, ни к алкоголю, ни к наркотикам, не стала там такой оторви головой, там, знаешь, который там хамит и так далее. То есть она стала интеллигентным человеком, ну, выросла. Потому что, ну, как-то мы не давали других поводов, может быть, примеров.
Примеров.
Как бы общались нормально. Но я вот считаю, что вот это самое воспитание вообще, это самое главное, потому что, ну, пример, собственно, семейной жизни, потому что ребенку можно рассказывать, читать там нотации, наказывать, но если ты говоришь одно, а живешь по-другому, то ребенок, это вот чистый лист, он вот он родится, он верит всему. Вот все, что ему скажут, как дети, почему говорят. Вот он этому и верит. До того момента, пока он не поймет, что его обманывают. И тогда у него может случиться вообще разочарование вообще в людях, в жизни. И тогда это вообще это ужасно. Это, там, ну, ты сам знаешь, может случиться все, что угодно. И это только, может быть, редкий случай, когда дети остаются нормальными в таких семьях тяжелых и так далее. В общем, непонятно. То есть непонятно, благодаря чему, все равно какой-то поддержки, может быть, там бабушки, может быть, хорошая компания, неплохая, ну, может быть, книги. То есть то, что может их держать. То есть у них, видимо, в генах остается какой-то якорь, который их держит на то, что вот это поколение, оно не такое, как... А вот там были люди, которые... А в твои гены они живут же всех поколений. И они как раз защищают тебя, твою душу, чтобы ты не опустился. Да? И вот эти там деды, прадеды, бабушки, они в тебе просыпаются, и вот это равновесие, ну, не дают тебе просто сойти с ума. Что-то такое есть, волшебное, ну, мистическое, но, скорее всего, генетическое, скорее всего. Как это работает, можно только догадываться, но об этом наверняка писали во все времена художники, поэты, писатели, потому что это не заметить, не заметить невозможно.
А ты помнишь, как, в принципе, как становился отцом? То есть, когда вот этот тумблер или там этот порог, когда ты, в принципе, еще не отец, да? Вот, потом ты узнаешь, что станешь отцом, и ждешь, и становишься отцом, какой-то прекрасный день это происходит, рождается ребенок, да, и с тобой, в принципе, что-то происходит. Ты же не на одной волне живешь, это какой-то, даже не перевоплощение, а переход в новую жизнь.
В новую жизнь, да. В новую.
Вот помнишь ли ты вот этот момент, когда...
Конечно, прекрасно помню. Я помню даже, как бы все вот это, там очень серьезная предыстория. Ну, может быть, я не буду рассказывать, потому что я всегда рассказываю, и это... Очень так достаточно личное. Просто вот именно конкретно
то, что ты
конкретно на твой вопрос, как вот это ощущение. То есть, во-первых, это было неожиданно в том плане, что врачи ошиблись недели на две, а мы находились в Петербурге, записывали альбом, не было, и буквально знали, что вот в 20-х числах декабря. Может, после 15-го где-то так что Инна должна, рожать. А так как беременность протекала, Инна лежала летом там на сохранении, это нормально. То есть так она вела нормально. В ноябре мы ДДТ записывались, в ноябре приезжали в тур в Киев, Харьков, и мы напросились, так что 2 месяца мы писали альбом здесь, а эти ребята в Чечню ездили, там гастроли по всей России. Давайте вы возьмете нас, а мы заодно съедем в Харьков, и вернемся дописывать альбом. Аня Юра сказала, нам нужно помитинговать. Ты же знаешь, у нас все демократично. А там телефон в общаге, Юра, там это самое, все. Потом приходит, все, там, скажи, когда билеты, куда, чего там. Все, они нас взяли. Сначала мы в Киев первый, а потом в Харьков, из Харькова уже. Инна, это было в начале ноября, Инна была 8 месяцев, она была на концерте, есть фотографии там с группой, что даже не... то есть она нормально гуляла, то есть она и срок ждала. Мы уехали записываться, и потом 10 января я уже записывал, вокал, мы уже там все заканчивали, последний вокал нужно дописать. А сведения уже решили там после Нового года. И помню, как вокал напевал уже на песню «Скажи мне, мама, что со мной». И там в этом ДК железнодорожников на студии ДДТ был телефон городской. И по нему звонили. Он там прозвенел, что ну, так как кроме нас никого не было. Кто-то взял трубку. Леша там сидел, барабанил, сечки. Саша, тебя. Я это с вами подошел, а звонила ей подруга, одноклассница Инна, Елена Дядина. Она говорит, Саша, я тебя поздравляю, ты папа. Ну, то есть вот это, я говорю, Лена, как? Да еще же через неделю. Она говорит, да вот так. Все, то есть ее забрали ночью, утром это самое, днем она родила. Я говорю, Лена, а там был вопрос, то ли она сразу сказала, что вот, то есть, знаешь, когда информация, у тебя начинает сознание тут вот это расплываться. То есть сказала, Саша, тебя поздравляю, ты папа, девочка, с Инной все хорошо. Ну, то есть она так быстро говорила, чтобы там связь, знаешь, ну, вот, типа, звонила там от роддома, я не знаю. То есть мы, типа, ну, знаешь, как подобные, вот она с мужем, это самое. Все, и она встала, сказала, все хорошо, не знаю, там показывалась, нет, ну, сказала, и там мама же приходила. И все, я понимаю, что все это время, все 9 месяцев нам все врачи, и УЗИ не было видно, нам все показывали, что мальчик. А мальчик по моей, ну, как бы болезни не очень, потому что Бехтерев передается по мужской линии, она может передаться, может не передаться, может этот ген, ну, проснуться, может не проснуться. Ну, то есть, непонятно. Очень такая болезнь, которая мало изучена, почему она...
У тебя не было такого, что через папу там что-то через...
Так, папа болел, у меня брат младший здоровый. То есть, непонятно. То есть, непонятно, отец был здоровым человеком, он заболел там после 35. Понимаешь, это все история с моей болезнью загадочная. Никто... Она, конечно, не смертельная, но никто не может из врачей, сколько я не общался, в разных городах, в разных континентах. Происхождение неизвестно. Там было раньше либо генетически, либо инфекционно, либо еще как-то. Ну, в общем, там я вспоминал, тренировка на «Металлисте», мы детьми, не было горячей воды, мы были под холодной. Я же был абсолютно, я ходил на гимнастику, занимался футболом. То есть крутил колесо, то есть у меня не было, я был, делал мостик, но я не знаю, я человек, который до 15-16 лет абсолютно был спортсменом. Вот эта болезнь Бехтерева, она говорят, что она передается по мужской линии, там, по женской вообще. И нам все врачи, говорят, что УЗИ не показывает, но по всем признакам похоже, что мальчик. Ну, а мы так уже решились, потому что до этого я сильно болел, и нельзя было иметь детей. Там уже, когда уже к 96-му году уже ремиссия, мы ходили в генетический центр, там, 23 августа, консультировались, там тоже сказали, что вот непонятно, сдавайте анализы, приходите тогда-то, а потом, когда в следующий раз нам позвонили, приходите уже там сдавать еще раз анализы, а Инна говорит, знаете, я уже беременна, то есть уже поздно. То есть, они же тоже ученые, какие исключить риски, чтобы, это все.
Не было планирования.
Было планирования, и воля Божия, как говорится, вот она, хоть ты как это самое, и представь, вот все время нам говорили, что мальчик. Это было, то есть мы не то что смирились, мы надеялись на справедливость Божью, что он вырастет здоровым человеком, проживет нормально всю жизнь. И что вот этот сбой в моей генетике, это была такая частность, которая, она так и не выяснена, почему и как. То есть, может быть, это еще с годами эта наука дойдет до этого. Ну, в общем, к тому, что мы уповали на то, что мы же боролись, мы же ничего плохого не делали. И, наверное, судьба должна к нам быть благосклонна, потому что Ну, мы хотели, чтобы там мы готовы завести ребенка, но надеемся на то, что, ну, что он будет здоров, и вот и все. Мальчик, девочка, как бы не все. Ну, желательно, конечно, ну как желательно, любому ребенку. Да,
а ты хотел, было такое, что, ну, люди же говорят, я хочу мальчика или девочку, или. Не было таких вот.
Готовности, конечно, не буду лукавить, безусловно, все мужики говорят мальчика, это же ясно, все девочки. Но здесь это, как говорится, к бабке не ходи, так все думают. Но вот эта история, что это на фоне моей болезни, и все это может передаваться, может быть, не сразу, там через поколение, это было, ну, это жутчайшая трагедия, потому что. Ну, хотелось, знаешь, чтобы на мне вот все беды были на мне. Меня спасали всем миром. Со мной вот девочка осталась. Она разделила мою жизнь, да. И вот пусть на этом все закончится, все беды. Ну, с моей семьей, я не знаю, с моим древом, я не знаю, как сказать. Ну, с моим... С моим будущим, вот скажем, с нашим, да, безусловно, с нашим сыном. И собственно, когда Лена позвонила в Ленинград, сказала: поздравляю, Саша, ты папа, у тебя родилась девочка, а Ленка тоже это все знала, безусловно, всю историю. И с сыном все хорошо, чувствует себя хорошо, все нормально. И тут я понял, что время, оно. Это такая, типа, начало декабря, но так снега фактически нет. И я понимаю, что в этом подвале, в ДКЖ Дроников, мир изменился. То есть он стал такой, знаешь, включили свет, я не знаю, что. То есть я там за стекло говорю: ребята, все, эта запись закончилась, у меня родилась дочка. Ну, а там пацаны Клим, Леша. Саня, поздравляем. Я понимаю, что у меня там в куртке зашито $20. Я говорю звукорежиссеру Жеке Левину: Жека, где у вас здесь, ну, на Лиговке самые дорогие ларьки? У меня родилась дочка. Жека сказал: так, все, вырубаю. Я сейчас все покажу. Там сразу из ДКЖ Дорожников выходишь, и там ларьки. Ну, 96-й год, это 90-й, да? На любой... Так он говорит, вот это самые какие дорогие. Ну, то есть... По-моему, там даже мы не меняли, а типа нам давали сдачу. То есть вот такое время было, что американские деньги были. И вот мы взяли самых дорогих, общагу, отметили. И на следующий день билеты на поезд, в Харьков, потому что уже понятно, что вся эта запись, да, ну все на, просто на 2 недели, ну дней на 10, скажем так, раньше срока. Ну, говорят, что это нормально, так это бывает. И не принципиально. Главное, что все прошло хорошо, да? Без травм и так далее. Вот это ощущение, когда ты был готов на все, да, вот на все, только молил Бога, чтобы, ну, он сделал так, чтобы все было хорошо, чтобы здоровье было, мальчик, ну, в общем, вариантов, что девочка будет. А когда Лена позвонила, сказала, что девочка, ну, господи, какое счастье. Это просто, Божий дар, потому что, ну, Господь, вероятно, услышал наши. Не то, что мы молились, конечно, а так, ну, мысленно просили, чтобы все было хорошо. Вот он даже с гарантией сказал: я вам, ребята, я все вижу, какие вы молодцы, сдержитесь, не сдаетесь. Вот вам. Просто с гарантией. Все. Это был, конечно, шок. Потом мы приехали с приключением. Сейчас не буду рассказывать, как мы ехали. Да, это самое.
Мы ехали шумно.
Да, и Харьков, это шумно, там можно. Мы накупили подарков. То есть мы пока там жили, мы продали несколько своих старых альбомов. У нас москвичи, этот издатель «Чижа», как его, выкупил все права на 92-й, нет, да, «Солид Рекорд», да, как его. Ну, переводчик, который вот эти все фильмы ВХСные переводил, Андрей, ну, известный человек, он сам переводчик. Он как бы предложил нам выкупить все альбомы, которые были с Сижом записаны, три альбома. Чтобы там «Буги Харьков», 92-й, «Дезертиры любви». Ну, чтобы, ну, как бы он сам их издал. А может быть, не издал, а может быть, закопал, но «Буги Харьков» он издал, потому что там остальные он даже не стал обрезать. Потому что там Чиж пел
немного
песен, там 2-3 в каждом альбоме. То есть мы его брали как клавишника, сначала аккордеонист, потом на клавишу. Потом уже я болел, он гитарист, он освоил гитару. Ну, он до этого хорошо, он еще в армии освоил. Ну, Чиж это мульти, конечно, красавец. И, собственно, у нас появились в этой общаге на Курской, вот здесь вот, на Ликовском проспекте, нам ДДТшники дали там общаги, где всякие гастарбайтеры, не знаю. Вот, значит, четырехместный номер, панцирные койки, туалеты на этаже, кухня. И нам даже давали суточные, чтобы мы могли покупать какую-то еду, там мы, ну, кормить там сосиски, макароны на кухне, чтобы мы целый день на студии. И, ДДТ вот так вот, она записывала так много групп, вот так вот студия ДДТ, выпускала потом кассеты, то есть они делали вот такую помощь, ну, неизвестным группам, дать им возможность выпустить, ну, записать себя на студии, опять же, в театр ДДТ представляет, выпустить, они кучу команд.
Там и «Король и Шут», и все.
Да, все, кассеты все продавались. И так по-честному мы тоже попали, и вот на 2 месяца в общаге мы начали протез с этим Андреем, это была фамилия, господи. Он начал нам заплатил за эти альбомы, чтобы мы не имели претензий. Ну, типа, и у нас появились деньги, мы купили сразу обогреватель, сразу, потому что холодно было в этом. Ну, такой. Это на первую часть, а потом, ну, остальные доплатили, мы купили. Кто там, Леша, эти колонки какие-то, какие-то там магнитофоны, ну, короче. Было время хорошее, но был я телевизор, что вот у меня родится ребенок, надо, телевизор плохой. Короче, телевизор Sony я купил, не знаю, кто, безусловно. Это мы смотрели вообще, пипец, там замок-то никакой. Ну, не суть, мы с этим барахлом, всем на этот питерский поезд, на харьковский поезд. И, конечно,
с телевизорами
и, конечно же, на харьковской таможне в этой, короче, лопнет, сказали, этот телевизор стоит, короче, типа больше, чем положено, мы его забираем. И забрали его в таможню. Сняли с поезда.
То есть они ничего не заплатили, ни денег, они просто взяли телевизор?
Просто сказали, мы арестуем, типа, вот там уже какой-то ты самый, ну, что там объяснять. Потом Паша с другом съездили, забрали, конечно, с приключениями. Ну, да, ну через несколько дней. Ну, а так я, типа, ехал, знаешь. То есть это было приключение. Когда мы приехали, вот это через несколько, то есть там в роддом на следующий день пошли с родителями, все, с родителями Инны, с Марк-Марик, с моими родителями там отмечали все, потом несколько дней Инночку выписали, и я прямо как мы забирали, то есть когда навещали, был такой дождь и такой декабрь, типа осень, а когда забирали, там пурга началась. И вот это Славик, который нас забирал, машина.
Ну,
мама Инны говорила там, Славик, куда ты гонишь? И ребенок, у нас ребенок. А я чувствую ее косточки. Ну, знаешь, и я понимаю, что вот когда я увидел там в роддоме, и потом домой, я понял, что вся моя жизнь изменилась, она просто стала вообще неважной. Ее просто... Моя жизнь, это вообще ничего. Вот моя жизнь должна полностью подчинена вот этому маленькому существу. Вот ради него я сделаю все. Я буду жить, буду работать, буду все что угодно. То есть это вот это этому существу, ну, не на кого положиться, кроме как на нас, на меня. Но, в общем, это все, что вот это чудо, вот не было человека, а вот он раз и появился. И это, и мир просто изменился. Он просто стал все эти проблемы, которые там, нищета, какие-то болезни, они стали вообще, вообще стали незаметны. Я не скажу, что их не стало, но они стали на фоне вот этой радости, огромные, глобальные, они стали просто какими-то маленькими, какими-то, ну, в общем, вообще несущественными. И все, и хотелось перевернуть горы, сделать невозможное. То есть столько силы появилось, и столько радости. Вот ощущение счастья, которое никто не знает, как словами его описать, оно, ну, оно есть. Оно настолько волшебное чувство, которое невозможно просто описать. Хотя его люди описывают, конечно, и в стихах, и в книгах, и в фильмах. Но у каждого, вероятно, свое видение, а все равно не хватает. Это просто счастье. Вот почему говорят, вот это просто счастье. Вот, видимо, этим словом можно, оно закодировано, можно описать вот это ощущение, и каждый человек его поймет по-своему. И каждый человек, говоря это слово, он вспоминает что-то свое, самое дорогое, понимаешь? И это как бы как вот передается другому человеку, а вот в том человеке при этом слове возникают свои ощущения. Вот это вот самое такое главное, которое, ради чего, может, мы живем, ради счастья. Ну, а счастье, оно обычно, ну, как я считаю, оно желается. То есть себе счастье, ну или так, знаешь. А вот счастье, когда как-то...
Когда не нужно ничего желать.
Да, когда вот у твоих близких все хорошо, и это счастье. Там ребенок улыбнулся, это счастье. Ну вот маленькая радость, это счастье. Это такое ощущение, то, что ты вот рано проснулся, и ты видишь жизнь, день новый. Это счастье. Ну, за счастье.
За счастье.
И я, конечно, ходил. Молочная кухня это святое. То есть моя функция была, то есть то, что первый год это все отцы знают, покой нам только снится. То есть люди, ну, семья дежурит по очереди, засыпают там, где сон накрыл. То есть спишь, ну, говорят, так в армии, да? И значит, вот эти пленки, на мне были пленки и глажка. Угу. Ну, на ине все остальное, потому что это дежурство по очереди, потому что нужно кормление каждые 4 часа среди ночи. И это все это просто заполняло всю жизнь. Стирка пеленок, это же всегда проглажено было, чтобы. Потом,
ну, как там, справлялись-то? Чем?
Справлялись такого вахтенным способом. Так все справлялись. Как наши бабушки, дедушки, как наши мамы справлялись, помогали друг другу. Вот. Ну, естественно, бабушки были. Инна мама приезжала, коляску качала, мы так вырубаемся. А Светлана Ивановна говорит, а я уже... А Соня не может заснуть, а коляска же в комнате, да?
Ага.
Говорит, я качаю, она никак... Вот остановлюсь, она опять начинает, ну, ворочаться, не спать. Я опять качаю. Я говорю, у тебя мама на диване, я там на раскладушке, на полу, не на полу, но внесу тебя, я говорю, в одной комнате. Говорю, а мы такие, ну, просто с сыном, просто мама приехала, все, мы такие... И так, ну, ребенок проснулся, надо кормить, потом покормила, опять не засыпает. Я говорю, мама, давайте вам привяжем руку к коляске, так будете качать, засыпать. Ну, такой же смех, знаешь, как это смех счастья, вот, что вот все неповторимое. Ну и, безусловно, вот это первые шаги, первый зуб, первая улыбка, это просто такое счастье. Потом даже вообще так вообще ничего, ну, не страшно, когда, знаешь, ну, ребенок там тебе за руку, то есть, ну, протягивает ручку там, и, ну, то есть ты, причем тебе самому потом становится интересно, вот, то есть мир опять открывается по-новому. А что это? А что это? А как это? А как это? И там все. Это просто, конечно,
К тому времени у ребят с Харьковского, да, состава, у них тоже рождались дети, там ли были уже, да, или.
У Паши родилась дочка за год и один месяц. В 95-м, да. У Клима был уже где? В 93-м, чуть раньше. А у Лёши, Сечкина, у него вообще самым первым. У него был в 89-м, по-моему, Лиза родилась. То есть у нас.
Ну и Чижа в 90-м.
Чижа Даша родилась в 92-м. Да, получается, Лёша, Чиж. Ну, понимаешь, у Чижа уже как бы.
Миша был.
По своим. Да, по нашим результатам он старше нас был. И у него уже там. Мы же приезжали на свадьбу в 89-м году с Ольгой. У него уже была семья, и, как мы знали, даже. Не одна,
даже до, не одна.
До этого, да. Ну, как говорили, знаешь, там все же друзья-соседи, ну, друзья-родичи. И вот с Ольгой, да, у них в 92-м, это все тоже роддом в августе. Как мы пили, по-моему, ну, я не знаю, там даже есть просто запись, мы пили, по-моему, неделю. Серега ходил по разным друзьям, потому что пока Ольга в роддоме, мы просто, причем. Я так, слушайте, у нас Серега Антифар Бондаренко, который с магнитофона приходил со среднего этажа, ну, со второго, ой, подъезда, с 12 этажа. Он такой приходил с магнитофоном, типа, я говорю, Серега, приходи, у нас там что-нибудь возьми. Самогон он знал нормально. У нас повод там, у Чижа родилась дочка. Все, и он просто ставил кассеты, записывал. Мы там пили, конечно,
этот
самогон. Пели, безусловно. И одна из этих записей, она, собственно, сохранилась. Серега ее перегнал на бобину. Он работал на заводе то ли Малышева, то ли на каком-то. Ему это помогало. То есть у него была приставка нота. То есть он на токарном станке работал. И вот эту запись, все разные записи. Led Zeppelin, безусловно. И одна из бобин была вот эта наша на кухне. 3-го. Августа 92-го года, да, потому что Даша родилась 31-го, по-моему,
Юля, или...
июля, да, а это мы сидели 3-го, ну, еще были в роддоме, и говорит, в эту бобину, а там бобина, одни хиты, просто разговоры, главное. И говорит, когда я говорю, Серега, а я уже начал вот это спустя годы антологию собирать вещи, которые там, и говорю, вот эту запись, которую он ее на бобины, на кассете сделал несколько копий на заводе, это было просто стружкой, знаешь, стружка примагничивается к магнитной пленке. Это бобина, короче, кассету он типа оригинал то ли стерт, но в общем, и это бобина. И потом я через год спрашиваю, Сережа, а эта запись у тебя сохранилась? Он говорит, ты знаешь, я ее на память знаю, ну, то есть, выучил все.
Могу напеть.
Могу напеть. Блин, ну, бобина у меня стоял магнитофон на заводе, а он весь в стружке. Я не представляю, может, она размагнитилась. То есть, какие-то копии, то есть, конечно, копии он перекинул на какой-то МКшке, но копии были, ну, совершенно ужасные. Ну, знаешь, когда третья копия. Да, а это было как бы первое. Он на хорошую кассету записывал, потом кассету, хорошая хромовая была одна, обычная, ее перетирали. Он сбрасывал на бобинник всю, ну, чтобы бобина, там и скорость получилась, ну, короче.
Свои... Короче, не получилось ее
найти? Нет, она получилась, он ее принес, мы с фленджером, блин, проделали массу
работы. Бедный фленджер, все услышал.
Фленджер все делал, потому что здесь Джалилов вначале пытался эти записи, но до этой записи еще не дошло, там были какие-то более другие. Но бедный Витюк, он спички, потому что скорость разная. Это какой-то бобинникова уже не было, это 2010 год. Я говорю, так, едем мы, значит, летом в Харьков, давай. Сначала он привез, брат подготовил сумку, собрал все вот у меня архивы, потому что у меня коробка из-под телевизора, в которую сбрасывал я все наши записи, кассеты, которые были. Любые, знаешь.
Прям находил сразу.
Находил, мне давали люди после концерта, квартирника, вот Саша, ну, кассеты.
А ты целенаправленно тогда уже в тот момент, ну, как бы понимал, что это может пригодиться, это важно и в коробке.
Не, я сидел дома, у меня была операция, я никуда не ходить не мог. Ко мне Почему мне эти записи приносили? Потому что сами у тебя должно быть. Потом, значит, приходили. То есть у меня был двухкассетник. Мы купили двухкассетник, и Паша еще один принес, когда он торговал там утюгами и двухкассетником всякими. И, короче, ко мне приходили люди, которые приносили пачками кассеты, и я записывал все альбомы разных людей. Это заполняло всю мою жизнь, вот начало 90-х годов. «Дезертир любви», «Буги Харьков», 92-й, все, что не было в студиях, вот эти все записи, и потом концертники, так, ДГ Хэмс.
Ты был молча, или ты слушал, ты включал, переслушивался, это сюда, получается, два...
Да, двухкассетники, сначала с «Бобинника на бобинник», да, у меня был «Маяк» и «Юпитер», это безусловно, но еще когда кассеты там стало проще, вот просто...
Поставил и
оно, да. И вот, собственно, так наш по Харькову так наши записи распространяются, потому что еще не было ларьков звукозаписи, которые потом появились где-то к середине, может быть, в 94-м году, ну, чуть позже. Я все эти альбомы наши, которые...
95-96 скорее, да. Это яркие моменты.
Ну, они чуть раньше появились, эти ларьки, там, радио 50 появилось в 95-м году. Мы, ну, в конце 94-го мы даже первые программисты «Полк» играли у Костика в январе 95-го. Я к тому, что вот такие знаковые радиостанции, как «Радио 50», они вот появились, там крутилась харьковская музыка, там были хит-парады, которые там все... А до этого, собственно, никаких таких радиостанций харьковских не было. И не было ларьков студии звукозаписи, в которых были ларек на Пушкинской, по-моему, еще где-то, какие-то места, в которых, собственно, люди с самопальными этикетками, все записи там. Причем они привезли эти записи из Ленинграда. Наши же записи. Да, потому что, там уже было налажено, все, что выходило по стране, оно отправилось в Питер, питерский рок-клуб, вся лучшая питерская распространялась, такие люди, как Фирсов, их продавали просто там, все, что выходило от «Алисы до гражданской обороны», это все стоило конкретно бобина столько-то, такая бобина столько-то. Ну и студии, и, короче, все из Питера шла, вся информация о рок-н-ролле, и уже так получилось, что и харьковский, то есть харьковская группа тоже попала в эти студии звукозаписи в Питере, и из Питера привозили наш альбом. А я, то есть те, кто, ну, не был знаком, хотя трудно было, наш Харьков большой, трудно было, потому что приходили, Саша там живет, на Салтовке, на Блюхера, и типа как, чего, ну, придите там это самое, принесите. Ну, люди приходили такие с пивком, с Боря Смолик, тут эти, мы там, ну, короче, столько людей я узнал, как. И вот, собственно, всю вот несколько лет я работал как распространителем наших альбомов. И вот, да, когда дошла запись до этого студии, когда у Чижа родилась Дашка, на третий день записи.
Третий день записи родилась
Даша? Нет, на третий день рождения Чиж, когда у нас завис, и там эта запись, она будет выпущена в третьей томе антологии.
Акустическая.
Называется, да, «На кухне», по-моему. Ну, что-нибудь там.
«На кухне» Чернецкого? Или?
Да.
Я просто один файлик вот ВКонтакте случайно нашел.
Безусловно, она где-то есть там. Эти все записи
буквально одна песня.
Ужасного качества. Что-то, может быть, я выкладывал еще давно. Но это все фленджер оцифровал. То есть вот это все еще на старой студии The Mart.
Да, по-другому.
Давайте, знаешь, это Mart так и называлось. Только там, где на Красношкольной.
Ну, мы поняли.
Недалеко это, короче, параллельно.
На Бакука, короче, улица. Я запомнил.
Старая, в подвале, рядом гробовая компания какая-то была во дворе. Прекрасное место. Короче, я говорю, Флэнджер. А он говорит, как раз у меня Сергей Александрович Коротко принес свой, то ли Филипп, то ли какой-то японского какой-то бобинник. Охренительный. Все. Саша, приноси. Джалилов через границу и с трудом перевез. Какие-то его начали шмонать. Ну, в какой-то день, это был в августе 2010 года, весь архив разных, ГПД разные люди доехал до Флэнджера, и Флэнджер целенаправленно цифровал вот конкретно вот эти все записи, которые потом сейчас
появились.
С помощью коллеги и с помощью людей, которые сбрасывали деньгами на издание, начали издаваться. И вот типа вот эта одна из записей, которая была вот эта на кухне, то есть пленка, которую она
обмагничена была.
А здесь просто не дырки, а вот этот нет слоя. Нет магнита вообще. Пыльцы вот этой. Но оно каким-то образом звучало. И, собственно, хорошо, что тогда
оцифровали. Сейчас
уже да. То есть рукописи не горят, опять же. И вот это ощущение, да, что начали вспоминать детей, да, вот это вот 92-й год, у Лёшки уже Лиза, у Чижа Даша родилась, и мы, конечно, такие, а мы еще такие достаточно, не то, что достаточно молодые, то есть Чижу 31 год, да, нам там мне 26, в общем, все это, главное, что мы играли тогда замечательные концерты в Харькове, сами организовывали, большие там ДК Хэмс в университете. Я понимаю, что мы играли всего там 2-3 концерта в год. Нас с распадом Союза никуда не приглашали. И это было, конечно, трагично. У нас писались новые песни, мы их не могли. То есть нас приглашали на Ганю в Одессу, в Харькове мы что-то делали. Ну еще, может быть, в Москве, но до Питера мы вообще не доезжали. Союз распался, все связи нарушены, информации никакой. И получилось, что да, вот этот рассвет начала 90-х, вот разных людей, когда мы играли втроем, играли в пятером, но втроем писали песни, это, конечно, было удивительно.
Отцовство, по большому счету, оно как-то повлияло на... Работой-то не назовешь, да, а на ваше присутствие вместе. То, что вы творили, оно как-то это отцовство отражалось.
Конечно.
Вот, и как справлялись с этим?
Как?
Кому-то надо было сидеть с ребенком, кому-то нужно идти куда-то.
Они жили в таком уже не на Салтовке, уже ближе к Одесске, там такой дом полуразрушенный.
Который рухнул потом.
Да, он как бы не рухнул, но по легенде, да.
По легенде.
По легенде. Все же, да.
Мышка бежала.
Мышка была, все это правда. Ну, мы были там неоднократно, безусловно. И, безусловно, дом крепкий, там, еще с сталинских времен, еще довоенный.
В общем,
кстати, не знаю. Но это ни в коем случае не какой-то там полуразрушенный. Легенда, все равно это все красиво. Я понимаю, что все, что вот мы, Инна работала в магазине, рубашечном, да. То есть она вот половину. То, что она там покупала, она просто вот так разделяла, вот это там простенько, то есть какие-то вещи, вот это вам, это, то есть мои родители с дачи привозили там продукты, картошку, как обычно, все, Сереге вот это, значит, Чигракову, и так все, то есть весь город, помогал, потому что дома у них холодильник маленький, конечно, но он был просто всегда заполнен, и вот это отцовство, и безусловно, когда я могу репетировать, Сережа говорит, так у нас репетиция в подвале в Хайюе, репетировать так, только давайте так, 8 у меня купание, все, а там типа после работы, значит репетиция типа до 7, или в 9 у меня купание, до 8, и это было стоп, то есть это никто не, мы быстро все, новые хиты аранжировали, все, и понимали, что
Сережа... Сработали все вместе, получается, что всем закончилось, значит, уходит все, или Сергей идет, а вы там продолжаете?
Нет, да, в 7 или 8, но вот в 9 купали обычно, да, ему нужно было ехать до 8, то есть я ухожу, если мы там оставались, это было уже, мы разбирали, безусловно, какие-то вещи, которые еще, то есть у нас было очень много песен, то есть там мы сочиняли, но без Чижа это было уже, все равно было чем заняться какое-то еще время. Может быть, там полчаса, может быть, час максимум. Ну, в принципе, уже группы без сюжета было тяжело, потому что он как Эндрю, ну, у нас была группа, в которой не было людей, которые бы просто так курили бамбук и типа, а что играть, так или так. То есть каждый принимал участие. Мало того, что никто не знает, мало кто знает, как он поет, он безусловно.
На бэках я.
Он безусловно участвовал как ритмический. То есть вот у нас уникально вот в то время, вот когда мы 5 лет играли с Чижом, была вот такой, знаешь, когда 3 фактически разных, но одинаково сплоченных одной идеей, вот рок-группой людей, которые сочиняли песню. Вот это было, конечно, время удивительно. То есть каждый вносил, потому что такие сложные аранжировки до сих пор. Ну, то есть
мы на самых незамысловатых инструментах.
На самом, причем это мы делали абсолютно. То есть, ладно, там Клим с Пашей самоучки, я вообще как бы чисто закончил кулек и знал, что такое гармония, что такое. Как расписать партитуру. Но тем не менее мы все играли рок, поэтому все вещи были. Должны быть, наша идея должна быть сложная, ну, по аранжировке, полифония, там, многоколосие, но одинаково простые, чтобы это можно было сыграть на гитаре. То есть мы заморачивались вещами, которые вообще сейчас, ну, людям нахрен, молодым не надо, ну нахрен надо. Есть же понятно, это так, все. Ну, в крайнем случае, формат. А там вообще нам было просто интересно, потому что у нас это же можно сделать, знаешь, то есть фонтан и идей, которые мы друг перебивая друг друга, споря, выкристаллизовывали песню. Причем играли мы программу, то есть когда каждый день по 8 раз, допустим, да, то есть это была шлифовка, ну так, это нормально, да.
А репетиции происходили, в принципе, каждый день?
Фактически каждый день, да. То есть у нас гастроли не было, ну это было как, знаешь, домино, футбол по воскресеньям, домино во дворе, у нас репетиция. То есть фактически наш подвал, мы его там вычистили, все нам ХАИ дало, собственно, правком. Я понимаю, что в то время не было какой-то момент, что чужа просто убивала, поражала ее. То есть в какой-то момент, когда песня уже была готова, она звучала, причем она звучала мощно, одновременно просто. То есть там был слоеный пирог, но она была вот как вот только свежая, знаешь, мы все приходили. А я песню написал. Да ладно. А я 2 на следующий день, да? То есть мы все соревновались, это было, ну, как у Битлов, да? Мы все играли Битлов, потому что они тоже так соревновались, это был прикол, который выливался даже самые такие безумные вещи, но они делались, ну, потому что такие музыканты, они делались просто невероятно фантастическим аранжировкам. И, в общем, это было интересно, просто ну, круто. В какой-то момент была такая фишка у нас в группе. Причем эта фишка имела право на нее Паша в основном. Но Клим так его поддерживал. То есть игралась песня, она уже звучала, она была вот как свежая, знаешь, как песня пишется, она должна быть. Ну это душа. Песня — это душа, это полет. Вот ты ее играешь, вот так люди со второго куплета начинают подыгрывать. Здесь давай соло, здесь терцию, здесь поставим, здесь там стоп-тайм, здесь подпев вот так сделаем, или модуляцию. Ну, то есть песня — это состояние души. То есть она не может быть конструктивной, которая выстраивается как кубики,
шаблоны.
Она то, что люди напевают, как, то есть непонятно, почему песня там 3 дня у тебя крутится в голове, потому что она песня, она легкая, она катится, она летит. И вот это ощущение, то есть вот эта фраза потом Паши, например, так, песня готова, а теперь ее надо взорвать. Это говорилось о том, что она слишком хорошо звучит. Ну, типа, могут возникнуть подозрения в попсовости. это пиздец. И все, значит, песню надо взорвать. То есть, может, значит, под Cloverfinger, а это Red Hot Chili Peppers, или что там еще появлялось. И Чиж говорит, блин, это самое страшное, что я помню из всего своего музыкального опыта, потому что я такого не слышал никогда и нигде. Ну, потому что если музыка, она звучит, она вызывает чувства, там, она уже состоялась. И Насим, вот это взорвать. И пиздец, я не понимаю. То есть я уже... Потом он боялся просто приносить, показывать новые песни. Он просто их писал, и, блядь, под лавку. И, так что там мне... Потом по пьянке вот такое, типа, в коморке что за актером. Ну, это мы... Это кто-то написал когда-то, там, это что-то. Ну, типа, пришло... Приходилось, что это не я, ребята. Потому что там три аккорда. Что, типа, чувствуешь, что охуел. Ну, типа, сказал, Павлик, скрыл. Да нет, ребята, это не моя. Это, в общем, даже мысли... Нет, типа, хохмочка. Ну, блин, хорошо. Ну, то есть, люди, которые сидели в подвале без концертов, могут дойти до предела, до такого, даже до беспредела. То есть, по моему мнению, это называлось самоуничтожение собственного творчества. Потому что звучало все охренительно, играть это было нигде. Никто никуда не звал, и в Харькове тоже играть не. Ну, а собирались потому, что вам кайфово посидеть, покурить, анекдоты порассказывать. Ну, давай еще там поиграем. А поиграем это... Может, под конец репетиции там рождались просто песни. То есть это все, мы понимаем, что это не то, что никому не нужно, это нам нужно, да? А вот это даже никуда не уйдет, не пойдет, поэтому особо мы не парились, но мы даже особо не парились, вещи вот отскакивали. Их было до хрена, их было столько, что мы некоторые просто, ну, просто не делали, просто так, знаешь. А понимаешь, что в такой группе плохих песен там просто не было по определению. Их просто не вносили в зал заседаний, потому что люди такого уровня, они, короче, Донбасс порожняк не гонит. Они не будут полуфабрикат или какую-то вещь непонятную представлять своим друзьям. Как, ну, это не то, что стыдно, это вообще непонятно. То есть был стимул высочайшего уровня, поэтому... Ну, так.